микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Сюда из Иркутска я выйду на своем белом коне и пройду по земле предков.
Якутский шаман Александр Габышев собирается в новый поход на Москву.
С юридической точки зрения обвинения суды возможны практически всегда. Зависит от того, какой у вас адвокат и какой адвокат у противоположной стороны.
Возможен ли импичмент Дональда Трампа до инаугурации нового президента США и его уголовное преследование после?
Если бы сейчас повторились события, я думаю, что молодежь не пошла бы защищать. Вот эта фраза «мне без разницы».
30 лет назад Москва откликнулась на кровавые события в Вильнюсе полумиллионной демонстрации протеста. Возможно ли такое сегодня? Но начнем, разумеется, с главной темы. Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил, что уже в ближайшее воскресенье вернется в Россию.
Привет, это Навальный. Я читаю новости, которые приходят из Москвы обо мне, и просто диву даюсь, насколько Путин снова топает ножками и требует сделать все для того, чтобы я не вернулся домой. Перед Новым годом они заявили о том, что запускают новое уголовное дело против меня, и оно такое демонстративно сфабрикованное. Вчера ФСИН заявил о том, что они требуют в суде превратить мой условный срок в реальный, и я, значит, немедленно должен отправиться в тюрьму. И они делают все для того, чтобы испугать меня. И Путину осталось только повесить над Кремлем, знаете, огромный плакат. «Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой». Но приехать в Германию – это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле. Я оказался здесь, потому что меня пытались убить. Те люди, которые сейчас обиделись на то, что они меня все-таки не убили, и я выжил, и теперь угрожают меня посадить. Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые делаю каждый день уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров, и все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы на сайте авиакомпании «Победа», я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом «Победы». Встречайте.
Конечно же, сейчас нет недостатков в предположениях, как Кремль отреагирует на возвращение Навального в Россию. Но в любом случае он очень быстро может оказаться за решеткой, хотя бы потому, что Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Симоновский районный суд Москвы с иском о замене Навальному условного срока лишения свободы на реальный по так называемому делу Ив Роше. Я беседую на эту тему с политологом Александром Морозовым. Вы сами отметили в своем посте в Фейсбуке, что Навальный даже дал какое-то время Кремлю на то, чтобы подготовиться перед своим приездом. И можно сейчас гадать о том, как все произойдет, и очевидно, что его приезд вызовет огромный ажиотаж. В то же время существует у Кремля совершенно очевидная опция. Навальный осужден на условный срок. Этот срок может быть фактически мгновенно превращен в реальный. Навальный окажется за решеткой. Понятно, что это вызовет бурные протесты, но со временем вот эти протесты могут улечься, и о Навальном, ну, не то что забудут, он станет неким символом, но таким довольно абстрактным. Вот такая перспектива существует?
Дело в том, что мы здесь должны скорее сравнивать ситуацию с историей Ходорковского. И надо сказать, что положение Навального отличается радикально от положения Ходорковского. Если вспомнить внимание к положению Михаила Ходорковского в заключении, глобальное, я имею в виду мировое, было довольно большое, и оно систематически возобновлялось. Борьба за него шла очень широкая, снимались фильмы, писались музыкальные произведения в его поддержку и очень известными композиторами. Выходили книги, с ним вступали в переписку известные писатели и так далее, и так далее. В результате, в общем, через 10 лет он был освобожден и так далее. Но положение Навального, оно даже сильнее, чем положение Ходорковского. Почему? Потому что он, во-первых, уже на данный момент находится в такой гораздо менее оспоримой позиции, чем Ходорковский на момент ареста. Навальный не бизнесмен, он чистый политик, это чистое преследование за политику. Поэтому, на мой взгляд, Навальный, если окажется в заключении, то Кремль действительно получит Манделу. И, конечно, это будет несопоставимо с положением, скажем, белорусских политзаключенных сейчас, то есть Марии Колесниковой или Виктора Бабарика. К нему будет приковано глобальное внимание долго. Достаточно долго, он будет находиться в центре повестки, как политзаключенный и для Соединенных Штатов, и для Евросоюза, с учетом уже того, что в 2020 году произошло, и учитывая то, как вообще изменился его статус в результате отравления, статус, ну, на мировой сцене. Мы сейчас уже меньше можем рассчитывать на какую-то разумную политическую логику Кремля, который бы там считался своей там международной репутацией. Безусловно, это так. Кремль находится по ту сторону заботы о своей международной репутации, поэтому он не будет руководствоваться ни в коем случае какими-то соображениями внешнеполитического характера в отношении Навального и его возможного ареста. Навальный является, так сказать, таким чистым Робин Гудом, и если, так сказать, Кремль его посадит, он будет иметь действительно постоянно большую тлеющую бомбу, несопоставимую ни в коем случае. Довольно трудно даже сейчас представить себе какой-то аналог. Кремль и Россия не выйдут в ближайшие, там, сказать, годы из глобального внимания. Можно себе предположить забвение, там, скажем, крупного политзаключенного в Бирме, да, в свое время, в Ньянме, да, или в каких-то странах Юго-Восточной Азии. Но Россия, она в ближайшие годы, это неизбежно в силу уже конфликта с Соединенными Штатами и вообще со многими странами Евросоюза сейчас уже, она окажется в зоне гораздо большего внимания, чем все эти страны. И Навальный вместе с этим окажется в зоне внимания. Я здесь не говорю о том, что это приведет к его освобождению, допустим, или к изменению позиции Кремля, но то, что Навальный сядет и будет оставаться очень большим гвоздем в ботинке для Кремля, это несомненно так.
Мнение политолога Александра Морозова. Еще один мой собеседник – писатель Виктор Шендерович. Если вдруг Навальный очень быстро попадет за решетку, не рискует ли он, что о нем, в общем-то, в определенной степени забудут довольно быстро, потому что ведь значительная часть россиян об этом деле знает плохо, очень многие не верят, что его расследование об обстоятельствах отравления было правдивым. И вот этот риск, насколько он серьезен, на ваш взгляд?
Он очень серьезен. Те, кто отчасти справедливо пишут, что власть сама загнала себя в угол, они правы, но они экстраполируют, так сказать, нормы демократического свободного выборного общества, где власть отвечает за свои действия. То есть то, что закончилось бы обрушением при обратной связи в любой свободной стране, обрушением власти, отстранением от власти, в тоталитарной стране это не работает. Поэтому Путин, ну, танки грязи не боятся после того, на чем он уже попался. Он имеет возможность просто посадить Навального и исполнить свою репризу о независимом правосудии. То, что он отрезанный ломоть на Западе, то, что он подвергнется критике, то, что Навальный станет, так сказать, еще более популярен на Западе, да. То, что они заплатят за это какими-то еще санкциями, да, видимо. Не знаю, как в этой развилке поступит Путин, но ясно, что Навальный поступил беспрецедентно, мужественно, и прав, наверное, замечательный писатель Александр Личевский, который написал, что Навальный уже этим поступком себя оставил в истории, потому что история может пропустить эпохи, но не пропускает поступки.
То есть мы имеем дело с некой отчаянной смелостью, ведь вряд ли Навальный не понимает того, о чем вы только что сказали.
Я думаю, что он понимает это гораздо все предметнее, чем я. Ну, он политик, и он мужественный человек, и он многократно доказал свою принципиальность и свое мужество. Если у кого-то были в этом сомнения, то он доказал это многократно. И доказал это решением о том, чтобы вернуться в Россию.
Моим собеседником был Виктор Шендерович. Время свободы. Еще до того, как стало известно о грядущем возвращении Алексея Навального в Россию, якутский шаман Александр Габышев объявил, что намерен в марте начать новый поход в Москву. Обращение Габышева опубликовано на YouTube-канале «Новости регионов». Вот что он в частности сказал.
Поход наш начнется, ну, когда потеплеет тут у нас, где-то, да, где-то в марте. Я начну поход вместе с вами, естественно. Отсюда из Якутска я выйду на своем белом коне. и пройду по земле предков. Особенно там Нербинский улус, это земля моего отца. Я должен обязательно посетить эти земли, поэтому через Нербинский пойдет, через Вилюйские улусы, через Сундарские. Там земля предков мне силы придаст. Ну, это поверье у нас такое. Я должен подчеркнуть место силы у нас там. И дальше вот дойду до Иркутска, и там вы, мой основной отряд, будете меня ждать уже там, да. И мы продолжим дальше, путь уже наш вместе. И мы дойдем до Алтайских гор. Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами, наш отряд. Это тоже место силы всей России, Алтай, Саяны, Алтай. Вон там все надо обязательно посетить эти места. И потом уже через всю Сибирь дойдем до уральских территорий. Ну, а там и до Москвы уже рукой подать. Так что побыстрее у нас в темпе будет, наверное, поход. Я на коне буду, вы на технике. Так что, ребята, уру айхал, все будет исполнено, как сказано. Все будет хорошо, ребята. Ну и по дороге, конечно, отряд наш прибавляться, наверное, будет за счет добровольцев. Посмотрим там. Сила народа с нами, ребята. И правда с нами. Все нормально. Уру айхал.
Напомню, что шаман Александр Габышев в марте 2019 года уже направлялся в Москву для проведения обряда изгнания Путина. Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск и помещен в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Вместе с Габышевым преследованию и задержанием подвергались и его сторонники. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
А у них и не было деревянных мечей. У них были очень хорошие корабли. И сами они были очень хорошие моряки. И они умели проигрывать. И в этот раз они поняли, что проиграли.
Евгений Гришковец о том, как ведется честный бой между неравными силами. Но об этом в конце этого выпуска «Времени свободы». А сейчас о международной теме. Вице-президент США Майк Пенс объявил о том, что не намерен начинать процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти на основании полномочий, предоставленных ему 25-й поправкой Конституции страны. Члены Конгресса сегодня голосуют об импичменте Трампа по статье, в которой он обвиняется в призыве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января. Хотя к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» исход голосования еще не был известен, было известно, что все без исключения конгрессмены демократы, а с ними и не менее 10 республиканцев, импичмент Трампа поддерживают. Но окончательное решение будет за Сенатом. Перспективы Трампа столкнуться с импичментом и американским правосудием Игорь Севрюгин обсуждает с экспертом по конституционному праву Екатериной Мишиной.
А как вам кажется, что будет после того, как президентом станет Байден? Ждут ли Трампа обвинения и суды? Это с юридической точки зрения возможно?
С юридической точки зрения обвинения суды возможны практически всегда. Зависит от того, какой у вас адвокат и какой адвокат у противоположной стороны. В том случае, если мы предположим, что в отношении Трампа будет применена процедура импичмента, и если он будет отстранен от должности в результате этой процедуры, это ни в коей мере не освобождает его от возможности нести ответственность в соответствии с нормами уголовного права за совершенные им действия. Я просто хочу подчеркнуть разницу между процедурой импичмента и судебным преследованием, потому что терминология одна и та же, очень легко можно запутаться, но с самого начала, когда процедура импичмента была создана, а как бы изначально это была процедура, которая использовалась Палатой лордов, Верхней Палатой парламента Великобритании, и эта процедура использовалась на протяжении нескольких столетий, с самого начала применялась как орудие воздействия на политических противников. Ну, что, в общем, не удивительно. Так вот, когда в Америке используется процедура импичмента, и должностное лицо отстраняется от должности в результате этой процедуры, это ни в коей мере не препятствует возбуждению уголовного дела.
А как вам кажется, Трамп сам себя может помиловать?
На данный момент, по имеющейся у меня информации, его отговорили применять помилованию в отношении себя самого.
Почему отговорили? Вы как юрист можете понять логику?
Я думаю, что его отговорили, рассматривая как бы возможные последствия этого решения, потому что сначала, возможно, ему нужно будет признать себя виновным, а он не очень хочет этого делать. Потом не очень могу судить об особенностях уголовно-процессуального права Соединенных Штатов, это не моя сфера. Но судя по тому, что юристы его отговорили, значит, есть очень серьезные к тому противопоказания.
Как вам кажется, какие наказания ждут тех, кто пришел штурмовать Капитолий?
В зависимости от обвинений, которые были им предъявлены.
Но обвинения довольно там серьезные.
Но, в принципе, Америка знаменита своими длительными сроками. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что рискуют не только те, кто пришли к Капитолию 6 января в соответствии с нормами 14-й поправки к американской конституции, а под угрозой могут оказаться и два сенатора, которые как бы активно поддерживали происходившее 6 января сначала вокруг Капитолия, а потом уже, к сожалению, и внутри Капитолия, потому что положение 14-й поправки позволяют отстранять от должности сенаторов, которые проявили себя как лица, поддерживающие акты гражданского неповиновения.
По итогам произошедшего будет ли как-то пересмотрено законодательство в США? Есть ли какие-то предпосылки к этому?
Об изъянах двуступенчатой системы избрания президента, непрямых выборов президента, говорили очень часто. Есть много примеров, в том числе и очень хорошо известная ситуация 2000 года, когда баллотировались Джордж Буш-младший и Ал Гор, когда за выборщиков отдают свои голоса большее количество избирателей, а в результате избранный президент получает выборщиков, за которых проголосовало меньшее количество избирателей. Это, безусловно, система архаичная, здесь определенная традиция используется. Я думаю, что в какой-то момент действительно могут прийти к разговорам о пересмотре этой системы, но сейчас, как мне кажется, все-таки наиболее актуальным вопросом является вопрос об импичменте, поскольку статьи импичмента, насколько я понимаю, уже сформулированы, а если это так, то в самое ближайшее время они могут уже из Палаты представителей, где они должны быть одобрены простым большинством голосов, перекочевать в Верхнюю Палату Американского Конгресса, то есть в Сенат. Причем, знаете, вот что интересно, как правило, об импичменте говорят как о процедуре, которая используется в отношении президента. Если мы посмотрим на историю Соединенных Штатов, то, в принципе, процедура импичмента применялась 20 раз. До конца процедура доводилась всего 5 раз. И все лица, освобожденные от своей должности в результате процедуры импичмента, это были судьи. То есть по результатам, если судить, эта процедура скорее использовалась против представителей судебной власти, нежели против представителей власти исполнительной. Очень часто говорят о том, что вот президент будет признан виновным в результате процедуры импичмента и не сможет снова переизбираться. Для этого требуется отдельное голосование Сената. Это не значит, что автоматически он не сможет переизбираться. Нормы Конституции об импичменте сформулированы таким образом, что одно дело – это когда должностное лицо, президент, либо иное федеральное гражданское должностное лицо признается виновным в рамках процедуры импичмента и отстраняется от должности. Также Сенат может прийти к решению о запрете для такого лица впоследствии занимать почетные и ответственные должности в государственном аппарате США. Хотя история знает, что один судья, который был отстранен от своих полномочий в рамках процедуры импичмента, сейчас прекраснейшим образом представляет штат Флорида в Палате представителей Конгресса США.
Игорь Севрюгин беседовал с экспертом по конституционному праву Екатериной Мишиной. Время свободы. Ровно 30 лет назад, 13 января 1991 года, в столице, взявшей курс на выход из СССР Литвы в Вильнюсе, советские десантники и бойцы спецподразделения КГБ СССР «Альфа» при поддержке танков пытались штурмовать местный телецентр. В результате столкновений с защитниками здания из числа активистов общественно-политической организации «Саюдис» погибли по меньшей мере 15 человек, сотни были ранены. На следующий день в Москве состоялась мощная демонстрация протеста против применения военной силы в отношении мирного движения за литовскую независимость. Многие считают, что события января 1991 года сделали необратимым распад СССР. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Как рассказывал тогдашний представитель независимой Литвы в Москве, депутат Эгидиус Бичкаускас, 13 января утром, после бессонной ночи, он, подойдя к окну посольства, увидел на улице пожилую женщину с маленькой девочкой. Она держала плакат «Литва, прости нас». «Это так тронуло сердце, никогда не забуду», – признался Бичкаускас. Потом были толпы, тысячи москвичей, собравшихся на митинг в защиту Литвы. У нас сохранилась его запись, предоставленная публицистом Праносом Моркусом.
«Прийти на этот митинг, чтобы выразить солидарность с народами Литвы, борющихся за свою свободу, за суверенитет, за свое законное право жить вне Советского Союза. Свой решительный протест против кровавой бойни, учиненной Вильнюсе стражами режима, поддержать действия Ельцина, выразившего солидарность с народами Балтии. Диктатура не пройдет! Диктатура не пройдет!»
Выступал историк Юрий Афанасьев, который позже высказался так.
Мы действительно добивались, чтобы страны Балтии стали свободными. Но прежде всего надо говорить о роли самих литовцев. Но мы в меру своих сил пытались что-то сделать. Я, например, считаю, что большим событием является первый съезд народных депутатов и комиссия по пакту Риббентропа-Молотова, которую возглавлял Александр Николаевич Яковлев. Я входил в эту комиссию. И то, что было принято решение осудить этот пакт. Я считаю, что это было огромное достижение.
Политолог Андрей Пиантковский тоже в январе 91-го был на Манежной.
Я участвовал. Была самая большая демонстрация за всю историю перестройки. С очень резкими лозунгами. Я думаю, она сыграла решающую роль. Предотвращение военной авантюры реакционеров в Литве. И в конечном счете в таком довольно быстром признании уже тогда объявленной независимости Литвы и Российской Федерации через несколько месяцев всеми мировыми державами. Горжусь тем поведением русского народа и русской общественности, и победившего русского демократического ельцинского правительства, которое так горячо поддержало идею литовской независимости, причем поддержало его 13 января, когда все еще висело на волоске, и Литва, и Россия, и никто не знал, как будет развиваться событие.
Говорил Андрей Пиантковский. Владимир Тарханов. В 91-м он был офицером советской армии. Человек неравнодушный, видя тогда нагнетание ситуации в Вильнюсе, он решился на обращение к военным с призывом не выступать против мирного населения. Высшее военное руководство в Москве пыталось дезавуировать этот поступок, и чтобы подтвердить свои взгляды, ему пришлось в январские дни 91-го выступить с трибуны литовского сейма, рассказывает Владимир Тарханов.
Ну, а я что, был один из тех людей, которые неравнодушно отнеслись, вот и все. Ничего такого нет. Это нормальная человеческая реакция.
Насчет ничего особенного. Ведь тогда вы были еще советским военным.
Я был офицером,
да. Тогда это был шаг.
Я об этом не думал. Началось с того, что я выступил с обращением к нашим военным, к солдатам, офицерам, не воевать с мирными людьми. Армия призвана для того, чтобы защищать людей, а не воевать с ними. Сразу прошло в газетах, и по радио, и телевидению везде. Услышали в штабе управления, которому я подчинялся. И тут же отреагировали, сказали, что в Литве нет такого офицера, не служит. Это в программе «Время» прозвучало, что это какое-то подставное лицо, что на самом деле такого человека не существует. Ну, естественно, сразу сполошились все родные, близкие, которые смотрели телевизор, программу «Время», что, может быть, меня уже действительно не отслышались звонки. Поэтому я просто вынужден был пойти всем выступить, заявить о себе, что есть я такой.
Потом из армии попросили?
Тут же вызвали в генштаб в Москву. Там меня просили отречься от своего выступления, написать в газету, что нет меня, что это ложная информация. Но я, естественно, отказался. Вскоре я ушел из рядов Советской армии.
Главное в этих событиях для вас?
Если бы сейчас повторились события, я думаю, что молодежь не пошла бы защищать. Вот эта фраза «мне без разницы».
Вас это тревожит больше всего?
Да? Очень тревожит, да, когда человеку без разницы. Его можно повести куда угодно.
С участниками событий января 1991 года в Вильнюсе и Москве беседовала Ирина Петерс. Вы слушаете «Время свободы». Думаю, что и решение Алексея Навального вернуться в Россию, и предстоящий поход на Москву якутского шамана Габышева и годовщина трагических событий в Вильнюсе дают мне сегодня достаточный повод вспомнить в конце этого выпуска фрагмент из спектакля Евгения Гришковца «Дредноуты», в котором автор описывает неожиданную встречу огромной немецкой эскадры и маленького российского боевого корабля, вооруженного только гарпунной пушкой, прозванный моряками «Мухобойкой». Давайте послушаем.
И адмирал этой немецкой эскадры строго вот приказал, и русским просигналили приказ сдаваться и опустить флаг. На что русские моряки, не торопясь, сняли чехол с пушки и отсигналили предложение немецкому адмиралу готовиться к бою и даже дали время на подготовку. И их пропустили. А потому что немцы сразу поняли, что в этом бою они проиграли. Потому что если бы они стали стрелять, а достаточно было бы просто холостого выстрела дредноута, чтобы этот китобоец развалился на куски или просто перевернулся бы и утонул. Но если бы они это сделали, они покрыли бы себя таким позором, что никакими деревянными мечами не отмыться. А у них и не было деревянных мечей, у них были очень хорошие корабли, и сами они были очень хорошие моряки, и они умели проигрывать, и в этот раз они поняли, что проиграли.
Фрагмент спектакля Евгения Гришковца «Дредноуты». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».